В России есть поговорка про прошлое и про предположение, что это, мол, вилами на воде писано. Вилы – это, значит, редкие зубцы, воду вы знаете. Значит, не остается ничего. Вот эти два зверька, которые мне сразу записывают, это, конечно, следы. К сожалению, у нас телефонов не было раньше. Прошло. Мне сейчас 74 года. У меня хорошая память. Но то, о чем вы говорите, это уже лет 50, нет больше. Я прежде всего начну с того, что отличало и отличает старый авангард от нового авангарда. Прежде всего, мы были люди, как вам сказать, верующие в благо. Мы верили, что жизнь пластична, и что мы ее возьмем в руки и ее переделаем. И что мы знаем, что будет. Среди первых моих друзей был Хлебников, был Маяковский, был Малевич, про которого слагали. Что это были за люди? Хлебников был постарше меня. Я их узнал так приблизительно в 12-13 году. 1912. У Хлебникова есть книга. Он несколько раз это издавал. Был разговор ученика с учителем. Это было издано в Харькове. А потом это было издано в книге «Пощечина общественному вкусу». И это же было издано в книге «Рябь». И там были цифры. Цифры без всякого объяснения. И переводились цифры каких-то событий, которые на глаз отстояли друг от друга на 317 лет. Кончалось это такой цифрой. Некто в 1917 году. У меня тогда была хорошая память. Сейчас у меня хорошая память. Я говорю Велимиру Хлебнику, у тебя это годы, или у вас, я не помню, говорили мы на ты или на вы, у тебя это годы крушения Великой Империи. Значит, вы или ты предполагаете, что в 1917 году погибнет какое-то великое царство. Вы думаете о крушении Русской Империи. Он мне ответил, ты догадался первым. Да, и очевидно, это будет наша страна. Видите, мы были перед революцией, которую мы знали, что она будет. И немножко позже Маяковский говорил, и я, осмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. И дальше был идет в кровавом венке революции 1916 год. Вот так, значит, мы ждали, что будет революция, большая революция, через несколько лет. Малевич Казимир, рыжий, широкоплечий, был участником революции 905 года. Маяковский вступил в революцию позднее. Но промежуток между революцией, но примерно говоря, в 910 году, почти мальчиком. Мы думали, что произойдет революция, и не только исчезнет государство, но все изменится. Хлебников писал стихотворение о восстании вещей. Сами вещи восстанут. Маяковский писал, и каждая труба выкидывала колено 44. Она вот так вот, как от дыма выебалась. Причем Хлебников думал, что после будет у людей в каждой стране своя стеклянная комната, что будет исчезнет границы между людьми. Причем одновременно, особенно Хлебников. Хлебников был архаист. Человек, который любил Святослава, того Святослава, который воевал в Греции, и Переяславль завоевал, и в Болгарии говорил, что там середина его земли. И того Хлебникова, который говорил про печенегов, и того же Хлебникова, который говорил, что будет дальневидение, дальновидение, которое будет отражаться на всех заборах. И, может быть, и запахи будут передаваться. То есть о том, что тот мир, который мы видим, мир людей заключенных, как скорлупе яйца, что эта скорлупа будет разбита. И восставшиеся вещи, оставшиеся живыми, изменятся. Поэтому было такое представление. На все изменится. Будет война. Свинец согласно ненавидим сию железную летаву, затем, что там когда-то видим звонко багримую метаву. То есть мы видим войну и ненавидим ее. Ну вот, было нас мало, как когда-то говорил Маяковский. Дралось некогда греков 300 сразу с войском персидским всем, но нас, футуристов, нас всего может быть только 7. Ну вот, мы, он думал, что мы легли в этой смерти в щели. На передовых позициях. Ну, значит, что же будет измениться? Будет другая живопись. Будут другие государства, другие отношения между людьми. Ну, конечно, другая литература. Сгорит размер старый. Мы хорошо знали старое искусство. Ну, там был человек, который недавно умер, 84 лет. Такой одноглазый художник, Давид Бурлёк с Гилеи, снизу Днепра, с братьем Клебников, живой еще Курчёных, я очень молодой. Молодой, очень красивый, Маяковский. И молодой, тихий, уверенный в себе. И всегда несчастливый, спокойно видящий будущее Хлебников. Я мало знаю сегодняшний французский и итальянский авангард. Сейчас они меня много переводят. В Италии книжка «Моя теория прозы» в течение года выходит в двух, уже вышла одна, в двух издательствах. Вот я сейчас поеду во Францию говорить об этом. Но мне кажется, что современный авангард основан на отчаянии, на безнадежности. А наш авангард был основан на предчувствии изменения и на убеждении, что это будет счастье. Поэтому, когда говорят про заумный язык, а другую форму, то это похоже, только совсем наоборот. Это похоже так, как похожа надежда на отчаяние. То есть похоже восторг на забвение всего, как пафос похож на отчаяние. Мы думали, что будет другая архитектура очень скоро. Причем мы не знали, с какого материала мы будем строить. И в этом мы ошиблись. Были странные веры. Мы даже думали, что можно добиться того, что предметы перестали висеть. И будут висеть с самим вдохновением. Ну, а пока что мы, конечно, утверждали колонну, может, даже свод. И если говорить, на кого похожа была та архитектура, на которой надеялись архитектора 19-го года, то они были похожи на странную книгу, странную статью, которую все забыли. Это книга Гоголя об архитектуре. Она напечатана в сборнике его «Арабески». Ее одно время ругал Белинский, а потом встретившись с Горьким, сказал, простите, с Гоголем сказал, что то, что я сказал, это так, ошибка, это хула на Святого Духа. Вот Гоголь говорил, что старая архитектура умирает, она стала, она потеряла купол, она стала рабской. А будет другая архитектура, он говорил о вертикальной архитектуре, архитектуре железа, не боящегося тяжести. Вот только про такую архитектуру мечтал потом Татлин Владимир. Высокий, малый, похожий на матроса, с плоскими волосами, превосходный рисовальщик. Малевич был не тоже превосходный рисовальщик. Я ему говорю, а что ты не рисуешь? Это реально. Он брал карандаш и говорил, что ты хочешь? Я говорю, ну кожу. А вот, а где нога ты хочешь? Я говорю, у моего носа. Он говорит, делал так и рисовал. Это было похоже. Он говорит, вышло, тебе интересно? Я говорю, очень интересно. Он говорит, а мне не интересно, ну кожа. Мы хотим сделать другое. Ну вот, мы хотели переделывать мир. И мы были убеждены, что мир статичен. Не статичен, пластичен. Его легко переделать. Поэтому Хлебников называл себя марсианином и выпустил воззвание марсиан. И в этом воззвании он в качестве члена соревнователя будущего государства марсиан приглашал Уэллса. Я как-то встретился во время революции с Уэллсом и сказал, что он член-соревнователь. Ну вот. Так почему же он член-соревнователь? Потому что Уэллс основан на чайне. У него прибором, изобретением владеет не тот, кто его создал, а владеет ничтожный человек. Аппаратом владеет мещанин, случайно его овладевший. А мы думали, что... Ну, а мы думали, что человек превосходит времени. Вот сейчас появилось учение о будущем. Слово футуризм появилось во втором смысле. Мы думали, что мы превосходим настоящее время. Поэтому среди нас были архитектора. Так Татлин мечтала наклонной башни, которую он посвящал Третьему интернационалу. Теперь это не будет похоже, было бы похоже на выставочный павильон. Но это был павильон той выставки, которая еще не... вещи, которые еще не были созданы. Также изменилась музыка. Так изменилась. Да, я вот расскажу вам, как Прокофьев. Прокофьев кончал университет, консерваторию. Он написал симфонию, играли его товарищи. Постепенно они замолкали. Музыка была настолько невероятна, что им казалось, что ноты врут. И умолкал то скрипка, то труба. В конце стоял один Прокофьев, который дирижировал. И виолончель играла, Иосиф Чернявский играл. Прокофьев спокойно дирижировал, кончил, встал, как полагается, единственный оркестрант и поклонился ему, он ему пожал руку. И, кстати сказать, он получил тогда диплом. Вещь была признана, потому что это было явно, что это гениально. Вот понимаете, как это все делалось. Мы были связаны с одним человеком, ну, издали связаны. Был такой Буден де Куртене, поляк, академик Краковской академии, который говорил о будущем, о будущей филологии. И у нас был такой Щерба. То, что они говорят сейчас, это уже реальность. У них были ученики, Евгений Дмитриевич Поливанов, человек совершенно гениальный, Лев Петрович Якубинский. Якубинский, ну что же там, был Винокур, Георгий. В Петербурге, в Москве был Роман Якобсон. Те люди, которые сейчас создали то, что называется структурализм. Я был председателем общества «Пояс». Ну, как вам сказать, дело прошлое. Я среди этих людей был самым необразованным и самым старшим. Потому что я был художником. Я предполагал, писательно предполагал, что же из этого может выйти. И тогдашняя теория, которая теперь стала теорией структурализма, ощупала себя в искусстве. И сейчас она довольно принята миром. Но надо быть терпеливым для того, чтобы Запад начал переводить русский формальный метод. Ему понадобилось от 35 до 40 лет. Я сейчас пишу другую книгу. И я не претендую на бессмертие, но очень жалко, что когда я ее сдам, то мне придется опять ждать 45 лет. А у меня времени нет. Но я думаю, что в конце концов надо быть оптимистом, другой поймет. Но самое основное, что бы я хотел бы своим современникам, авангардистам, своим новым современникам, нужно преодолевать временное непонимание. И нужно не только предвидеть будущее, нужно ориентироваться на будущее. Причем нужно ориентироваться не на какое-нибудь будущее, а на счастливое будущее. И надо воспринимать не неполадки мира, а надо воспринимать строение мира, разгадывать мир. Я недавно, так случайно, недавно прочел Кафку. Он великий человек. Но он человек очень несчастливого времени. Он человек, который предчувствует бессмысленность ближайшего будущего. Но за этой бессмысленностью этого времени есть новый смысл. И я не будущий большевиком, никогда не был большевиком. Совершенно спокойно отношусь к будущему. И верю в то, что мы тогда называли, и сейчас я называю, социальной революцией. Ну, какую? Такую, которая будет управляться человеком. Человек дорастет до той необходимости, которая, перед которой он стал. Он ее преодолеет. Он будет опять счастливым. Я думаю, что когда наши предки, отдаленные позвоночные предки, или, может, допоздно, вылезали из моря и приучались жить в воздухе, на воздухе, они были, когда они обсыхали, они были не очень счастливы. Дует, солнце слишком много, но приходится. И надо руководить людьми для будущего невероятного строя и для будущего счастья, для того, а не для того, чтобы человек чувствовал только свою боль, хотя Маяковский говорил, можно жить и болью дорожа. И вот вы спрашиваете мне про эту маленькую, хорошо изданную книгу, за которую я благодарен чешским художникам. Я очень люблю Чехию. Когда-то говорил Достоевский, что у каждого русского есть две родины. Одна Россия, другая Европа. И одна из самых европейских стран в Европе. Чехия, Прага, золотая Прага. Страна необыкновенно древней культуры. И страна, умеющая дорабатывать вещи, имеющая пафос довершения. Я помню, когда я жил в Праге, я ехал куда-то автобусом, и автобус наехал на автомобиль, они сцепились, а люди ехали на работу. Люди вылезли перед работой. Стоит автомобиль, стоит автобус. Они подняли автомобиль на руках и отставили его так, чтобы у него не поцарапалась краска. Это был чужой автомобиль. Но они уважают вещи, потому что они рабочие, они умеют делать вещи. И когда это оказалось, что и обе вещи целы, то они очень весело поехали работать. Надо и верить в революцию, и верить в вещи. Вещи, которые мы сделаем. Удивляться культуре, накапливанию культуры. Причем Прагу, она изменилась на моих глазах. Она представляет собой необыкновенное количество переосмысления старой культуры. Знаете, старые дворы, которых я знал как дворы с каретами, стали глубокими проходами в город. Ну вот, вот этой верой, вот мне, может, придется сейчас поехать, надо верить. Для того, чтобы летать, надо верить, что воздух держит. Для того, чтобы плавать, надо верить, что держит вода. Для того, чтобы сражаться, надо верить в смешную вещь, что тебя не убьют. Быть настолько, но если тебя и для другого не убьют. Надо представлять бессмертие, бессмертную удачливость человека. Вот эта книжка, про которую я начал говорить, она написана почти шутя. Я ухаживал за женщиной, она сейчас уже очень стара, ее зовут Эльза Дрелли. Ну, я тогда написал книгу об этой любви. Даже не о любви описал, но о неприятностях. Я, так сказать, извиняюсь перед этой дамой сейчас. Только живет так далеко. Но я разогнал людей вокруг нее на несколько километров. И когда я писал, что получилось? Само получилось счастье книги. И женщина изменилась. Возврата к прошлому, к старому человечеству нет. Жизнь необратима. У нас слишком много, что мы вернулись назад. Мы слишком много страдали, чтобы вернуться назад. Придется сейчас поехать. Надо верить. Для того, чтобы летать, надо верить, что воздух держит. Для того, чтобы плавать, надо верить, что держит вода. Для того, чтобы сражаться, надо верить в смешную вещь, что тебя не убьют. быть настолько носит тебя и для другого не убьет. Надо представлять бессмертие, бессмертную удачливость человека. Вот эта книжка, про которую я начал говорить, она написана почти шутя. Я ухаживал за женщиной, она сейчас уже очень стара, ее зовут Эльза Дрелли. Ну, я тогда написал книгу об этой любви. Даже не о любви я писал, но о неприятностях. Я, так сказать, извиняюсь перед этой дамой сейчас. Тот живет так далеко. Но я разогнал людей вокруг нее на несколько километров. И когда я писал, что получилось? Все равно получилось счастье книги. И женщина изменилась. Возврата к прошлому, к старому человечеству нет. Жизнь необратима. У нас слишком много, что мы вернулись назад. Мы слишком много страдали, чтобы вернуться назад. И реки могут вернуться к своим источникам, только поднявшись, ставшим паром, пролившись обратно на горы. Ну, время стекает. Видите, я говорил, как самонадеянный старик, который ни в чем не раскаивается. Маяковский когда-то говорил, я хочу быть понят чужой родной страной, а не буду понят, что ж, по стране родной я пройду стороной, как проходит косой дождь. Так вот, ты не дойдешь до сегодняшнего, понимаешь? Будет река, пройдет она куда-нибудь в Каспийское море, через много речек, потом его высушит солнце, ты станешь облаком, вернешься на старые места и опять пойдешь облаком на своей родной стороной. Потому что вдохновение никогда не бывает обманут. И Хлебников говорил, никто так хорошо не выполняет приказания, как солнце, если ему приказать утром встать с востока. Так значит, я желаю своим современникам, авангардистам, чехам, полякам, всем славянам, всем европейцам, всему миру, потому что только сейчас мы заводим человечество. Ведь мы же раньше не знали искусства друг друга. Вот этому человечеству я хочу пожелать не здоровья. Здоровье что? Даже умирать не страшно. Да другие родятся. Веру в будущее. Преодоление будущего. Вот, идти прямо рогами на стену. Уже стены падают. И в конце концов и Достоевский, и Толстой, и Хлебников, и Маяковский, и Сергей Эйзенштейн, они прожили счастливую жизнь, потому что они выразили себя так, как они хотели себя выразить. Вот, товарищ, все. Что?